Александр Шаевич, «Не бояться молча». Глава 1. Обычный вторник. Из внутреннего регламента, гриф ограниченного доступа. Отдел R, резонанс, функция. Верификация идентичности физических лиц в случаях, не поддающихся стандартным протоколам проверки, при расхождении между биометрическими данными и архивными записями. При аномалиях цифрового следа, при обоснованном подозрении на использование синтетической личности, собранной из утечек защищенных баз данных. Примечание. Заключения отдела носят рекомендательный характер и не имеют статуса юридического доказательства. Будильник прозвонил в 6:40. Мария Николаевна уже лежала с открытыми глазами, слушая, как за стеной, в комнате дочери, гудит фен. Настя опять мыла голову с вечера недосушенные волосы. Чтобы утром не тратить время, и все равно каждое утро сушила их заново, потому что так некрасиво ложатся. Маша встала, прошла на кухню, включила чайник и только тогда посмотрела на себя в темное окно. Рассвет в марте в Петербурге наступал неохотно, будто город сам не был уверен, что готов начинать новый день. 41 год. Она не боялась этой цифры, но иногда удивлялась ей, как будто кто-то посторонний вписал ее в документ вместо настоящей даты. Одни дни она чувствовала себя моложе этой цифры, другие – вдвое старше. В те дни, когда голова гудела от чужих легенд, чужих биографий, чужих жизней, которые она с 8 до 5 разбирала по кирпичику в поисках трещины. «Мам, у нас сахар кончился», – сказала Настя, появляясь в дверях кухни в наушниках, один из которых торчал наружу. Потому что дочь никогда не снимала оба сразу, даже дома, будто боялась пропустить что-то важное из внешнего мира, пока говорит с матерью. «Я знаю. Купила вчера пакет в шкафу над плитой». А Настя не поблагодарила, просто открыла шкаф, достала пакет и, не глядя, отсыпала себе в кружку с хлопьями ровно столько, сколько нужно было, чтобы Маша поморщилась внутренне, но ничего не сказала. Это была их обычная утренняя хореография. Минимум слов, максимум движений, каждая из которых означала что-то, о чем ни та, ни другая вслух не говорили. Маша смотрела на дочь и молчала. Настя злилась не сразу, копила неделями, из немытой чашки и забытого звонка, а потом взрывалась из-за какой-нибудь ерунды, и каждый раз это заставало Машу врасплох, будто хорошо знакомая дорога вдруг обрывалась там, где карта обещала мост. «Ты сегодня во сколько?» — спросила Настя, уже с курткой в руках. «Как обычно. Может, задержусь». «Как обычно», — повторила Настя без всякой интонации. Она вышла, хлопнув дверью чуть сильнее, чем требовалось для обычного пока. Маша осталась одна в кухне с чашкой остывающего чая и подумала, не в первый раз за последний год, что умеет разговаривать с предателями лучше, чем с собственным ребенком. С предателями было проще. У них были мотивы, которые можно было вычислить, схемы поведения, которые можно было предсказать. У Насти была любовь, которая не хотела становиться понятной, и это пугало гораздо больше, чем любая легенда с двойным дном. Отдел R занимал 2,5 этажа в здании без вывески в паре кварталов от Марсового поля, и уже 11 лет Маша ходила туда пешком. Потому что маршрут проходил мимо мойки, а вид на воду по утрам был единственной роскошью, которую она себе позволяла бесплатно. «Мария, у вас на столе странный кейс», — сказал Дима Ковров, едва она сняла куртку. Он был на 15 лет младше и единственный в отделе, кто мог сказать ей неприятное прямо в лицо, не подбирая слов. За это она давно решила, что доверяет ему больше, чем остальным. «У меня на столе всегда странный кейс, иначе меня бы сюда не звали». «Нет, этот реально странный». Дима протянул планшет, не садясь, будто хотел видеть ее реакцию с самого начала. «Смотрите сами». На экране была фотография мужчины лет 50, снятая камерой видеонаблюдения в аэропорту Пулково. Обычное качество, обычный ракурс. Рядом карточка с данными, имя, дата рождения, место работы, история перемещений за последние 3 года. Все выглядело абсолютно рутинно. «И что здесь странного?» — спросила Маша, хотя уже видела, слишком гладко. Слишком идеально гладко для реального человека. «А то, что этого человека не существует», — сказал Дима. «Точнее, существует, камера его зафиксировала, паспорт настоящий, биометрия совпадает». Но человек, который значится в архивах МВД под этим именем, умер 4 года назад. В Красноярске. От инфаркта. Есть свидетельство о смерти, есть похороны, есть родственники, которые его хоронили. Маша взяла планшет, пролистала данные медленнее. Все было составлено безупречно, слишком безупречно, как хорошо отреставрированная картина, в которой реставратор случайно исправил трещину, которой не должно было быть в оригинале.